Всем привет, с вами Полина
и Екатерина, и сегодня мы хотим поговорить с вами о стоматологии.
И у нас в гостях имплантолог, стоматолог-ортопед, хирург и основатель Центра планирования и имплантации зубов «Анатомия улыбки» Рахматуллин Динар Завдатович.
Добрый день, Динар Завдатович, как у вас настроение?
Здравствуйте, все замечательно, весеннее настроение.
Очень здорово, это прекрасно, погода тоже радует. Хотим заранее сказать спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли к нам, и сегодня мы поговорим о стоматологии, об уходе за полостью рта, и у нас есть очень много вопросов, хотя кажется, что тема очень распространенная, и мы все с ней сталкиваемся каждый день. Но, тем не менее, есть очень много мифов. И вот наш первый вопрос, наверное, будет для тебя, Кать. Кать, ты боишься стоматологов?
Ой, да, я очень боюсь стоматологов. Проблема в том, что в детстве нас всех, наверное, водили в школьные стоматологии, в школьный кабинет стоматолога, где была такая, знаете, суровая советская женщина крупная, которая наваливается на тебя грудью и говорит: дернешься, я просверлю тебе щеку. И ты просто думаешь: главное, не дергайся, просто сиди смирно. А как сейчас обстоит дело в стоматологии? Встречаются ли такие случаи? И как побороть свой страх?
Ну, первым делом хочу сказать то, что страх — это прежде всего, наверное, недоверие. Недоверие или к доктору, или к клинике. То есть, или, получается, у пациентов был какой-то плохой пример, плохой опыт, и это все вот отражается именно в страхе. В страхе пойти к стоматологу, ходить каждые полгода к стоматологу. Поэтому первым делом нужно найти своего стоматолога, именно понять, что вы хотите от стоматолога, и наладить контакт. Поэтому, если есть пациент, который еще не смог найти своего доктора, нужно просто искать, ходить на консультации, и сердце подскажет, что это именно ваш доктор, и он сделает вам то, что вы хотите.
На самом деле, да, у меня есть история, которую я не могу сейчас не поделиться. Дело в том, что у меня тоже был страх, боязнь стоматологов, у меня дрожали руки, я очень не хотела идти, откладывала визит, но я сходила в анатомию улыбки, и у меня врач Бутников. И я уже была у вас два раза, и мне все понравилось. И, честно сказать, у меня прошел страх стоматологов. То есть действительно важно просто найти, видимо, специалиста, которому ты доверяешь. И также, я думаю, немаловажно найти хорошую стоматологию.
Есть еще один момент. Многие стоматологи уделяют пациенту очень мало времени, и процесс весь длится час. В нашем случае мы стараемся с пациентом больше говорить, больше обсуждать, больше, чтобы пациент больше понимал, что ожидает, что будет происходить, какие манипуляции будут проводиться. Пациенты чувствуют себя комфортнее, и они уже начинают любить поход к стоматологу.
А вам вот не обидно то, что стоматологов боятся?
Ответ прозвучал вот в предыдущем вопросе. Больше всего пациенты боятся не стоматологов, а боятся боли. Я не думаю, что боятся именно стоматологов. Боятся всех врачей, в принципе. Но не боятся хороших своих стоматологов, которые уделяют много времени.
Ну вот то, что вы сейчас назвали, звучит очень логично, и мне это откликается. Но как будто бы большинство из этого можно понять только когда человек уже пришел на прием. А как выбрать классного стоматолога перед посещением стоматологии? Есть ли какие-нибудь способы?
Ну, на самом деле, это очень сложно. То есть больше всего это, наверное, отзывы именно близких, родственников, которые уж точно не обманут и подскажут именно правильного стоматолога, где им все понравилось. Каких-то других инструментов, чтобы пациент сам воспользовался, сам понял, наверное, таких инструментов нет, к сожалению. Mm-hmm. Ну и выбирать более серьезные стоматологии, где уж точно все делается для пациента, то есть это и стерильные инструменты, и правильный подход, и комплексное командное решение всех проблем, связанных с полостью рта. Поэтому первое — это рекомендации, второе — это выбирать крупные, хорошие центры, которые оказывают качественную услугу.
А бывает вообще такое, что люди рождаются с идеальными зубами?
Я думаю, к этому идет тенденция всего мира, то есть у нас сейчас уже больше людей обращают внимание на свое здоровье. с рождения уже детей начинают водить на какие-то оздоровительные курсы, то есть уже знакомят детей с докторами. Поэтому идеальные зубы – это не просто то, что дается природой, это еще нужно уметь сохранить в течение жизни. Я думаю, людей с красивыми, хорошими зубами будет все больше и больше. Мы всей командой стремимся, чтобы вырастить хорошее поколение с красивыми зубами.
А какой ваш идеальный уход за зубами?
Идеальный уход за зубами. Первым делом это, естественно, поход к стоматологу раз в полгода, то есть для профилактики, потому что в любом случае любой человек, любой пациент, он не сможет в домашних условиях выявить какие-то проблемы, какие у него есть. Идет обучение, то есть мы стараемся обучать каждого пациента, чтобы пациенты уже дома ухаживали за своими зубами. Для этого идеальный уход. Первым делом зубные щетки. Сейчас очень часто мы слышим про электрические зубные щетки. Это реально очень крутые зубные щетки. То есть всем пациентам мы их рекомендуем. Oral-B, Philips. То есть первым делом пациент просыпается утром, чистит зубы. Мы думаем, это не совсем правильно. Первым делом пациент просыпается, есть ополаскиватели, то есть полощет, освежает дыхание, идет, завтракает, и после завтрака уже чистит зубы. И с чистыми зубами уже идет на работу. С собой он в карман кладет или ирригатор карманный, или, получается, уже там зубные нитки, да, и зубные ёршики для того, чтобы во время обеда можно было ухаживать за своими зубами. Вечером пациент приходит домой, ужинает, и после ужина уже проводит чистку зубов зубной щеткой и ирригатором. И с чистыми зубами пациент ложится спать.
А зубную щетку как выбрать? То есть отдать предпочтение обычной механической или электрической, или звуковой щетке? Вот новые появились сейчас.
Все, что новое появляется, мы с командой сразу начинаем тестировать. Поэтому все, что мы предлагаем, это уже протестированный товар. Зубные щетки электрические реально показывают очень хороший результат. Они лучше, чем мануальные зубные щетки. То есть здесь пока лучше этих зубных щеток ничего не придумали.
И еще вот у меня такой вопрос. Звуковая или ультразвуковая?
Понял.
Какую выбрать?
Хорошо. Есть зубные щетки, раньше выпускались ультразвуковые, но выяснилось то, что ультразвуковая щетка очень сильно влияет на зубную эмаль. И тем самым сейчас производители убрали эту линейку и сейчас выпускают звуковые зубные щетки электрические. Этого вполне достаточно для того, чтобы убрать налет, который скапливается в течение дня.
Ну что, Кать, у тебя все есть?
Нет, к сожалению, у меня нету зубных нитей. Как-то я...
Да, мы можем еще раз пройтись и собрать сумку, то есть для ухода за зубами.
Да, сумочку. Давайте.
То есть это в первую очередь ирригатор. Это очень крутой аппарат, который под давлением выпускает воду, воздух и прочищает именно труднодоступные места. Это контактные пути между зубами и уже поддесневую часть, где мы тоже зубной щеткой особо залезть не можем. Поэтому это незаменимый аппарат. Мы его кладем к себе в сумочку. Дальше идет у нас электрическая зубная щетка. Это, как мы уже выяснили, или звуковая щетка, или механическая, возвратно-поступательными движениями. И, кстати, можно звуковую щетку брать, получается, на всю семью и просто насадки менять, то есть на каждого члена семьи. Дальше у нас получается зубные нити, зубные ёршики и зубные пасты.
А насчет зубных паст, отбеливающие, они действительно работают? Стоит их брать или нет?
Отбеливающие зубные пасты, они реально работают. Они работают за счет того, что снимается верхний слой эмали. Поэтому, то есть у нас эмаль окрасилась, мы его сняли тонким слоем, у нас появился новый слой эмали. Мы его опять окрасили, опять сняли. То есть на практике у меня были пациенты, которые сняли полностью всю зубную эмаль до других тканей. Поэтому здесь их можно использовать, но все-таки я рекомендую их использовать нечасто.
Uh-huh. А можно ли использовать людям, у которых чувствительные зубы, или лучше не стоит? Лучше сходить на профчистку?
Нет, чувствительные... Если у пациента есть проблема с чувствительностью зубов, лучше такие зубные пасты не использовать. Это однозначно лучше прийти к стоматологу и выяснить, от чего появляется, и уже устранить.
Есть другой вопрос, тоже из личного опыта. Иногда бывает, приходишь к стоматологам, и вот все там происходит полностью в твоем рту, идет полностью полным ходом прием, и начинаются вопросы. Как дела? как себя чувствуешь? Ну ладно, как себя чувствуешь, все понятно. Что нового расскажешь? Кать, какие у тебя еще были, тоже ты мне рассказывала.
Ой, да, моя стоматолог, она очень любит спрашивать, где учишься? Какой у тебя курс? И, ну, соответственно, я молчу, я не могу ей ответить, потому что ее руки находятся в моем рту. И потом она задает следующий такой контрольный вопрос. А почему ты мне не отвечаешь? Ты не хочешь со мной разговаривать? Как?
Зачем? Почему так происходит? И что с этим делать? Как реагировать на это?
На самом деле это стоматологические хитрости, стоматологический юмор. Мы уже вначале говорили, что пациент, который приходит к стоматологу, он в напряженном состоянии, не может расслабиться, все время в голове у него крутится, что сейчас будет, будет ли сейчас больно. И чтобы убрать эти мысли, мы уже прибегаем к таким хитростям. То есть уже задаем вопросы, задаем какие-то шуточные моменты, чтобы дать немножко пациенту расслабиться.
О, это очень интересно. С такой точки зрения я не смотрела на ситуацию.
Да, да, это намеренно, оказывается, было. А мы смеялись над этим. Ну вот теперь будем знать. А вообще до сих пор бывает такое, что на процедуре, да, на приеме у стоматолога может стать больно? Такое может быть?
Такое может быть, но это случаи, когда уже пациент запустил именно причинный зуб или причинную область, когда уже наши анестетики, допустим, они могут до конца не сработать. Поэтому есть такая проблема у пациентов наших, то, что они любят доводить до последнего и не приходят вовремя. Поэтому если у вас сразу какие-то вопросы возникают, боли или какие-то неприятные чувства, лучше сходить, обезопасить себя от каких-то болевых потом процедур.
Вот говоря про откладывание, да, такая шутка, что с одной стороны ты боишься боли, а с другой стороны ты боишься потом стоимости всех процедур, когда ты лежишь в кресле и думаешь, а вот сейчас будет сколько тысяч рублей, миллионов, да, то есть достаточно высокий чек на услуги. Всегда ли это так? И почему это так?
Про все стоматологии мне будет очень сложно сказать. Я, наверное, начну с нашей стоматологии. Здесь у нас всегда есть премиальный класс лечения, допустим, с премиальными материалами и эконом-класса. И всегда пациента мы перед лечением распечатываем план лечения под ключ, то есть сколько это будет стоить. Поэтому пациент, когда садится, он уже сравнивает, как ему лечиться премиальными материалами или эконом-класса. И уже пациент делает выбор и садится уже, и об этом уже не думает. Поэтому в нашем случае это у пациента таких мыслей, я думаю, не возникает. Не исключаю то, что есть стоматологии, которые изначально не говорят цену, то я комментировать уж не буду, это совсем другая область, так сказать.
Ну, так или иначе, эти услуги достаточно дорогие. То есть знаешь ты изначально цену или нет, и почему вот при такой высокой стоимости у нас так много стоматологий? То есть они на каждом углу, там в каждом доме буквально находятся. Неужели такой спрос?
Так, на первый вопрос, то, что дороговизна, это все включает в себя именно стоимость закупочных материалов. К сожалению, на сегодняшний день у нас нету хороших материалов именно российского производства, поэтому все нам приходится покупать за рубежом, и мы напрямую связаны с курсом доллара и с курсом рубля. Поэтому здесь уже при переводе на рубли мы получаем хорошую большую сумму, из которой основную часть занимает именно себестоимость этих материалов. Хорошую работу сделать на плохих материалах, к сожалению, не получается, поэтому нам приходится использовать только зарубежные материалы. Это первое. Ну и во-вторых, вся вот эта обработка всех инструментов многоразовых, это тоже включается в себестоимость. От этого выходит уже такая цена.
Но за безопасность и качество услуги мы готовы платить.
По поводу стоматологии, то, что их очень много, общество еще, я думаю, не готово или не понимает, то есть качество услуг, оказываемых в клиниках, и не может выбрать для себя правильный путь. Очень часто у меня были пациенты, которые обращались в стоматологию, и где, к сожалению, была оказана некачественная услуга, но зато дешево. То есть пациенты в наше время, они все-таки больше выбирают дешевую клинику, где подешевле. Но дешевизна это не означает то, что будет качественная услуга, будут хорошие материалы. Но так как спрос есть на дешевые услуги, плодит уже стоматологии с дешевыми услугами, с некачественными услугами. Их очень много. Но на самом деле качественных стоматологий, которые показывают хороший уровень, именно лечат, а не калечат, их очень мало. Я могу по пальцам их пересчитать именно по городу.
Наш подкаст, он вообще направлен на то, чтобы мы определяли, где миф, где маркетинг, а где правда. Я думаю, что в области ухода за полостью рта, да, очень много таких спорных моментов. А вот, допустим, работают ли жвачки, как это нам говорит реклама? Нужно обязательно две подушечки.
Да, но подушечки, да, то есть это, скорее всего, больше маркетинг, потому что мы уже выяснили то, что мы собрали сумочку для ухода за полостью рта, и там не оказалось жвачки. Жвачка — это в большей степени таблеточка, для чтобы освежить мгновенно дыхание. Mm-hmm. Только для этого. А каких-то для соблюдения гигиены от жвачки пользы не будет.
Была реклама Орбита лет 15 назад, наверное, и там делали ставку на то, что когда используешь Орбит без сахара, есть такое вещество, появляется ксилит. Вот, и он якобы защищает от кариеса. Это правда или нет? Или тоже маркетинг?
Ну, да, есть, была такая реклама. Но ксилита на самом деле в этих жвачках очень мало в составе, поэтому в какой-то степени он будет защищать, но этого, я считаю, достаточно мало в объемах. Поэтому есть ополаскиватели, которые, в которых уже содержится больше таких компонентов, которые будут именно защищать и освежать дыхание.
А вот бывают хорошие и плохие ополаскиватели или вообще без разницы?
Всегда нужно смотреть состав. Здесь в ополаскивателях ничего вредного уже туда включать не будут. Они проходят проверку, поэтому здесь ничего вредного вы не сможете купить на прилавках. Да? Есть какие-то, допустим, содержание хлоргексидина. То есть, с одной стороны, мы получаем антисептик, который убивает патогенную микрофлору. С другой стороны, мы окрашиваем зубы, которые очень трудно потом вывести. Поэтому здесь всегда, что связано с ополаскивателями, мы немножко можем помогать, а можем немножко вредить. К сожалению, это так пока.
А какую вы выбираете зубную пасту?
Мы рекомендуем пользоваться зубными пастами марки Elmex. Самые крутые зубные пасты, на мой взгляд. У них есть очень большой выбор на каждый случай. Естественно, данную пасту пациенты, они сами выбор, скорее всего, не смогут. Поэтому здесь уже опять нужно ходить, уточнять у специалистов, что какой случай именно вам подходит, какая паста именно вам подходит.
Ну, вот. Что-то в масс-маркете я такого не видела. Может, просто внимания не обращала, конечно.
Да, скорее всего, это ценовая политика, потому что там, скорее всего, выставляют более дешевые модели, виды, да, зубных паст. А марка Elmex, она все равно идет выше по ценовой категории. Но более доступные пасты — это у нас марки Президент. Они уже, в принципе, продаются, я их на прилавках видел.
Да, я тоже видел.
В принципе, они полностью соответствует нормам, которые должны быть в зубных пастах. Просто может ценовая политика опять, то есть, быть дороже.
Угу. А как выбрать механическую зубную щетку? То есть, опять же, вот если опираться на рекламу, там рассказывают, что разный уровень щетинок должен быть, я не знаю, резиновые вкладыши вот такие вот тоже.
Чем больше щетинок в зубной щетке, то он будет более лучше чистить, то есть это уже доказано. Поэтому там в зубных щетках пишется количество щетинок. То есть на это нужно обращать внимание. По поводу резиновых подкладок, это тоже неплохо, но их не должно быть очень много. Все равно мы должны понимать, что вычищают им труднодоступные места, это как раз-таки щетинки на зубных щетках.
Ну, вот есть, рекомендуют зубные щетки CuraProx, но там нет резиновых вкладышей. То есть это нормально? Нет?
Политика маркетинга добавляет какое-то новшество и говорят, что это лучше. Вот. Но по поводу зубных мануальных щеток, я уже думаю, здесь уже мы изобрели свое колесо. Здесь уже каких бы добавок не было. Основная рабочая часть — это щетинки и количество щетинок.
Угу. Так, резюмирую. Много щетинок должно быть.
Много щетинок должно быть. Щетинки должны быть по показаниям или мягкие, или средней жесткости. Лучше избегать пользования жесткими зубными щетками.
А вот такой вопрос у меня. Вы стоматолог. Есть ли у вас какая-то профессиональная деформация? Допустим, вы идете по улице и такой, вот здесь вот надо, там, не знаю, добавить брекетов. Вот здесь вот такая-то патология, а вот здесь такая-то. Или, может быть, при знакомстве.
Да, есть, к сожалению, есть. И это очень плохо для стоматологов, я думаю, потому что иногда общаешься с незнакомым человеком, и так охота сказать, а вот здесь тебе нужно поставить брекеты, а здесь тебе нужно там лечить кариес. Но это очень тяжело. Вот с этим приходится бороться.
Ой, у меня стоматолог, она иногда говорит, начинает сверлить, и говорит, ой, у тебя такие мягкие зубы, как в масло сверло уходит.
Ой, что это значит вообще? Это хорошо или плохо?
Наверное, это плохо. И вот она рекомендует использовать, ну, добавлять в пищу молоко, там, творог. Поможет это или нет?
Это, безусловно, поможет. То есть не только для зубов. То есть общий укрепляющий у нас... Получается, именно там, где мы живем, мы не получаем необходимое количество витаминов, что я хочу сказать. И витамины нужны не только для остальных органов, то есть сердце, там еще что-то, они нужны для зубов. Поэтому укреплять зубы, питаться правильно, это всегда нужно, это поможет. Угу. Это поможет.
А может это обусловлено быть генетикой или нет?
Да, есть... Одна проблема, которую мы не можем избежать, это генетика. То есть генетика — это очень много проблем от этой генетики. Потому что есть заболевания, которые передаются от поколения в поколение. Да? То есть и здесь уже мы спрашиваем каждый раз, а были ли у вас у родственников, у близких родственников такие проблемы? И, к сожалению, то, что если это выявляется, это очень тяжело потом стабилизировать. Вот это касается и мягких тканей, и твердых тканей зубочелюстной системы. То есть, да, если генетика, в генетике, в анамнезе есть такая проблема, то это может повлиять именно на появление таких каких-то проблем.
А вы видели какие-нибудь зубные аномалии? Ну, там, в два ряда, чтобы зубы росли в своей практике?
Из моей практики я скажу то, что сейчас зубов, скорее всего, в скором времени станет еще меньше. А раньше у нас, допустим, у наших предков была большая челюсть, было много зубов, они жевали, активно жевали, пользовались зубами. А сейчас у нас мягкая пища, мы уже даже те зубы, которые у нас есть, они, природа их считает лишними. Поэтому очень много, особенно детей, у которых нету даже основных зубов. Не то, что там два ряда, они, наоборот, уменьшаются в количестве.
Mm-hmm. Вот. Крем-супы не идут нам на пользу.
Если глобально смотреть на эту проблему, чем меньше зубов, тем меньше развивается у нас челюсть. То есть челюсть становится меньше, чем обычно. И это тоже мы будем считать, что это генетически будет передаваться, скорее всего, от поколения в поколение.
О, это, наверное, так исказит лицо, как маленькая челюсть.
Больше пациенты начали обращаться именно с жалобами на эстетику. Сейчас тенденция красоты, не только здоровья, но тенденция красоты. То есть все хотят что-то исправить в себе. И приходят пациенты, которые с жалобами на контуры именно лица. И иногда выявляется то, что реально нету зубов. И из-за этого, то есть челюсть и лицо в целом кажется меньше.
А, да, у меня есть вопрос. Mm-hmm. Стоматолог — это врач? Или вот бытует мнение, что стоматолог — это другое? Это не врачебная специальность?
Да, на самом деле сейчас стоматология очень сильно развивается. Вот. И если раньше стоматологи — это просто более люди, которые ставят пломбы, то сейчас это более обширная профессия. Здесь мы уже работаем с зубочелюстной системой в целом, с суставами, с зубами. Поэтому... Сейчас я могу сказать то, что стоматологи — это реально врачи.
Ну вот вы несколько раз сказали такое словосочетание, как клиническое мышление. Что это такое?
Если мы углубимся в историю, да, раньше зубы, что делали? Зуб болел, его просто, допустим, удаляли. Сейчас же мы уже работаем совсем по-другому. У нас изменился, получается, именно подход к делу, именно протоколы лечения. Поэтому сейчас намного это все обширнее, и докторам приходится думать, как поступить в данной ситуации. Также очень много диагностических снимков, диагностических аппаратов, поэтому мы сейчас не просто лечим или удаляем, мы сейчас уже смотрим обширно с шагом вперед, что будет в дальнейшем, как, допустим, данный случай себя проявит, что может быть, если этого не сделать или это сделать. И это есть на самом деле клиническое мышление. Это видеть то, что сейчас происходит, и предугадывать, что будет потом. Есть, я думаю, стоматологи, которые чего-то добились и остановились, а есть люди, фанатики своего дела, которые каждый день стараются быть лучше, проводить лечение качественнее, чтобы пациенты больше доверяли, идти вперед. Раньше, допустим, все манипуляции проводились под местными анестетиками, теперь уже проводятся именно в какие-то более глобальные операции уже под наркозом, то есть идет уже даже взаимосвязь между другими докторами, между другими отраслями в медицине.
А на этом мы сегодня закончим.
Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам было интересно.
Да, Динар Донатович, спасибо еще раз, что к нам пришли, нашли время, все так подробно, понятно рассказали. Надеемся, да, что мы были полезными. И мы будем рады обратной связи, поэтому пишите нам комментарии, ставьте оценки.
И, кстати, хотим напомнить, что этот подкаст создается при поддержке маркетингового агентства MedPro.
Спасибо, до свидания.